Меня особенно сердили тогда две меры, которые прилагали не только Сазонов, но и вообще русские, к оценке людей. Строгость, обращенная на своих, превращалась в культ и поклонение перед французскими знаменитостями. Досадно было видеть, как наши пасовали перед этими матадорами краснобайства, забрасывавшими их словами, фразами и общими местами, сказанными с возрастающей быстротою. И чем смиреннее держали себя русские, чем больше они краснели и старались скрыть их невежество, как делают нежные родители и самолюбивые мужья, тем больше те ломались и важничали перед гиперборейскими анахарсисами. Сазонов, любивший еще в России студентам окружать себя двором разных посредственностей, слушавших и слушавшихся его, был и здесь окружен всякими скудными умом и телом Лацаронни, литературной Киайи, паденщиками журнальной барщины, витошниками фельетонов, вроде тощего Жюль Векура, вроде полуповрежденного Тардифа де Мелло, неизвестного, но великого поэта Буэ. В его хоре были и ограниченнейшие поляки из Товянщизны, и тупоумнейшие немцы из атеизма. Как он не скучал с ними, это его секрет. Он даже ко мне ходил почти всегда с одним или двумя понятыми из хора, несмотря на то, что я с ними всегда скучал и не скрывал этого. Поэтому-то особенно странно поражало, что он сам становился в положение Жюль Векура в отношении к маррастам, риберолям и даже к меньшим знаменитостям. Все это не совсем понятно для современных посетителей Парижа. Как не надобно забывать, что настоящий Париж не настоящий, а новый. Сделавшись каким-то сводным городом всего света, Париж перестал быть городом по преимуществу французским. Прежде в нем была вся Франция и ничего, разве ее? Теперь в нем вся Европа, да еще две Америки, но его самого меньше. Он расплылся в своем звании мирового отеля, караван-сарая, и потерял свою самобытную личность, внушавшую горячую любовь и жгучую ненависть, уважение без границ и отвращение без пределов. Само собой разумеется, что отношение иностранцев к новому Парижу изменилось. Союзные войска, ставшие на биваках на Place de la Révolution, знали, что они взяли чужой город. Кочующий турист считает Париж своим. Он его покупает, жуирует им и очень хорошо знает, что он нужен Парижу. И что старый Вавилон обстроился, окрасился, побелился не для себя, а для него. В 1847 году я еще застал прежний Париж. К тому же Париж с поднятым пульсом, допевавший Беранжеровы песни с припевом «Vive la réforme», невзначай переменявшимся в «Vive la République». Русские продолжали тогда жить в Париже с вечно присущим чувством сознания и благодарности провидению и исправному взысканию оброков, что они живут в нем, что они гуляют в Пале-Рояле и ходят во французскую комедию. Они откровенно поклонялись львам и львицам всех родов, знаменитым докторам и танцовщицам, зубному лекарю Дезеработу, сумасшедшему Маппа и всем литературным шарлатанам и политическим фокусникам. Я ненавижу систему дерзости, которая у нас в моде. Я в ней узнаю все родовые черты прежнего офицерского, помещичьего, дантизма, ухарства, переложенные на нравы Васильевского острова и линии его. Но не надобно забывать, что и клиентизм наш перед западными авторитетами шел из той же казармы, из той же канцелярии, из той же передней, только в другие двери, а именно обращенные к барину, начальнику, командиру. В нашей бедности поклонение чему бы то ни было, кроме грубой силы ее знамений, звезд и чинов, потребность иметь нравственную табель о рангах очень понятна. Но зато перед кем и кем не стояли в умилении лучшие из наших соотечественников. Даже перед Вердером и Руге, этими великими бездарностями гегелизма, от немцев можно сделать заключение, что делалось перед французами. Перед людьми действительно замечательными, перед Пьером Леру, например, или перед самой Жорж Санд. Каюсь, что и я сначала был увлечен и думал, что поговорить в кафе с историком 10 лет, или у Бакунина с Прудоном, некоторым образом чин, повышение. Но у меня все опыты идолопоклонства и кумиров не держатся и очень скоро уступают место полнейшему отрицанию. Месяца через 3 после моего приезда в Париж я начал крепко нападать на это чинопочитание, и именно в пущий разгар моей оппозиции случился спор по поводу Белинского. Бакунин с обыкновенным добродушием своим сам вполовину соглашался и хохотал, но Сазонов надулся и продолжал меня считать профаном в практически политических вопросах. Вскоре я его убедил еще больше в этом. Февральская революция была для него полнейшим торжеством. Знакомые фельетонисты заняли правительственные места, троны качались, их поддерживали поэты и доктора. Немецкие князьки спрашивали советы и помощи у вчера гонимых журналистов и профессоров. Либералы учили их, как крепче нахлобучить узенькие коронки, чтобы их не снесло поднявшейся вьюгой. Сазонов писал ко мне в Рим письмо за письмом и звал домой, в Париж, в единую и нераздельную республику. Возвращаясь из Италии, я застал Сазонова озабоченным. Бакунина не было. Он уже уехал поднимать западных славян. «Неужели, — сказал мне Сазонов при первом свидании, — ты не видишь, что наше время пришло? То есть как? Русское правительство в тупике? Что же случилось? Не провозглашена ли республика в Петропавловской крепости?» Постараемся понять друг друга. Я не думаю, чтобы у нас завтра было 24 февраля. Нет, но общественное мнение, но наплыв либеральных идей, разбитые на части Австрия, Пруссия с Конституцией, заставит подумать людей, окружающих Зимний дворец. Меньше нельзя сделать, как октроировать. Даровать какую-нибудь конституцию, подобие конституции, но и при этом, прибавил он с некоторой торжественностью, при этом необходимо либеральное, образованное, умеющее говорить современным языком, министерство. Думал ли ты об этом? Нет, чудак. Где же они возьмут образованных министров? Как не найти, если б было нужно? Но мне кажется, они их искать не будут. Теперь этот скептицизм неуместен. История совершается, и притом очень быстро. Подумай, правительство поневоле обратится к нам. Я посмотрел на него, желая знать, что он, шутит или нет. У него лицо было серьезно, несколько поднято в цвете и нервно от волнения. Так-таки просто к нам. Ну, то есть лично ли к нам или к нашему кругу, все равно. Да ты подумай еще раз, к кому же они сунутся. Ты какую уберешь портфель? Напрасно смеешься. Это наше несчастье, что мы не умеем ни пользоваться обстоятельствами, ни заставить ценить себя. Ты все думаешь о статейках. Статейки — хорошее дело, но теперь другое время, и один день во власти важнее целого тома. Сазонов с сожалением смотрел на мою непрактичность и, наконец, нашел людей меньше скептических, уверовавших в близкое пришествие его министерства.